Друзья, я вас приветствую. Желание моего сердца было прочитать в начале рассуждения из книги Откровения, 3 глава. Книга Откровения, 3 глава, с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Друзья, это знакомые слова. И так часто братья направляют наше внимание, что вот в этом случае такое, ну, холодное, такое равнодушное, безразличное состояние этой Лаодикийской церкви, которое не нравится Господу. И действительно это так. Вникая и видя жизнь этой церкви, наш Господь Иисус Христос не может оставаться равнодушным, и поэтому Он повелевает написать это послание. Он свои чувствования и свои переживания, и вот диалог он начинает. Ты говоришь так, а это совсем не так, жалкое твое состояние. Господу это не нравится, его не устраивает эта позиция. О, если бы ты был или горяч, или холоден, но так как ты называешь себя верующим, и ты вот причисляешь в себе какие-то достоинства Божьи, но нет в тебе огня божественного. Ты со святого пути, нормального, истинного, правильного пути, ты сбился. В тебе нет молитвы и желания, направь меня на путь вечный. И в таком равнодушном состоянии ты укачиваешь себя. Нет, мне это не нравится. Друзья, для сегодняшнего времени не звучит ли голос нашего Господа? Для сегодняшнего времени не подходят ли эти слова, дорогая молодежь? Вот мы, бывает, на собрании вместе с церковью поем номер 47. «Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в душе моей мало огня». Друзья, не созвучны ли эти слова с переживанием нашего сердца, если мы искренне перед Богом: «Господи, жизнь моя, ну такая она, ну никчемна, ну что я хожу в церковь, посещаю собрания». Но огня вот этого божественного нету, друзья. И так часто и находится в молодежи такое состояние. Слово Божье их не влечет. На благовестие их трудно расшевелить. Слово Божье не заучивается, потому что нет ревности и желания. На собрания могут опаздывать. В каких-то мероприятиях, друзья, хозяйственных или в каких-то проблемах церкви не участвует сердце молодое. Почему? Нет огня. Все. Так все тихо, мирно, успокаивающееся. А Господу это никак не нравится, друзья. Это бывает. Это замечено. И как бы мне хотелось, чтобы мои слова, и особенно слова нашего Господа Иисуса Христа, вот в этом послании могли расшевелить ваши чувства, вашу жизнь, возбудить к такому стремлению и горению для Господа, чтобы угодить Ему и на сегодняшний день. Знаете, и есть еще такой контингент людей, в которых есть огонь, но совсем другой. Мне вот как-то нравится в наших лагерях наблюдать такой возраст, 19 лет, 20 лет, которые еще не полюбили Господа, не отдали Ему свое сердце. И вот эти парни, такие крепкие, такие живые, такие энергичные, они столько могли бы сделать для Господа, но я вот смотрю на них, и как-то сердце мое, ну, полюбило их, полюбило. И знаете, я так часто вот в этих лагерях прошу спеть такой гимн «Священный огонь». Знаете, да, этот сон? И мне так сильно нравятся эти слова. «В лесах дикари обращаются к Богу». Вот посмотрю на них, как дикари. Дичают, прыгают, скачут, столько энергии, силы. Думаю, когда же для Господа будут что-то делать? Столько энергии. Как-то приехал один раз в гости, и вот они снова там собрались перед молодежным общением, снова там что-то галдят, обсуждают, рассуждают там. Вот. Я говорю: «Ребята, спойте еще, пожалуйста, этот гимн. В лесах дикари обращаются к Богу». Так хочется, чтобы другой огонь в них загорелся, и чтобы они с этой энергией могли для Господа служить. И знаете, вот когда я наблюдаю это послание, мне кажется, Господь предлагает три варианта, чтобы расшевелить, разбудить это сердце, встревожить его, чтобы действительно путь вечный и святой он был в этой церкви и утверждался со дня на день. И пришествие Господа не застало их врасплох. Вот первое, что он им предлагает, друзья, здесь посмотрите, 19 стих так звучит. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Вот первое, что Господь здесь предлагает, или может быть второе, или не по порядку, друзья, но я думаю, что это ценно и очень важно, и очень действенно бывает в жизни верующего человека, который охладел, ушел, как-то ему безразлично стало. Он говорит: «Я наказываю». И вот это вмешательство руки Божьей, могущественной руки, которая управляет всей вселенной и всеми обстоятельствами нашей жизни, оно начинается с таким желанием, чтобы вот в этих трудных, стесненных обстоятельствах человек мог вот так воззвать Господу, возгореться, оживиться. И поэтому Господь, зная все это, Он говорит: «Я тебя люблю. Я люблю, у меня такое большое к тебе расположение, но я могу стеснить твои обстоятельства и стесняю для того, чтобы ты мог очнуться и потянуться ко мне». Да, это, друзья, замечено. И это уже было в веках. И на сегодняшний день остается Господь тем же Господом. Один раз я так почитал это место, и мне так понравился этот человек. Иовис, вы вспоминаете его, друзья? Написано в первой книге Паралипоменон, в 4 главе. «Мать родила его с болезнью». И вот так он глянул по сторонам, братья такие здоровые, крепкие, могут что-то своими руками и своей энергией достичь. У меня ничего нету, я с болезнью такой немощный. Ну, что же делать? Он вот так посмотрел на себя, такое жалкое состояние, такое, может быть, какие-то недостатки были физические. И знаете, поднял руки свои к Богу. И воззвал, написано, Иовис. И сердце вот это горечь излилась. Господи, ничего не могу по-человечески, весь в болезнях. Такой, о, если бы ты меня благословил, чтоб я не горевал. Вот так у меня сердечная такая детская молитва была. Чтоб я не горевал. И все, Бог все усмотрел и благословил, и предел его распространил. Вот из этих тесных обстоятельств, которые Господь ему с рождения послал, он нашел правильный выход и понял почерк Божий. И Господь его все в жизни его устроил. Друзья, если вот так здоровья не хватает и где-то тяжело, трудно, мы понимаем, что ну, родились мы такими, и вот где-то недуги нас стесняют, друзья. Я думаю, что это первый сигнал. Господь нас обложил эти немощи, чтобы наша вся душа и вся зависимость, она была от нашего Господа. И поэтому вот не надо ожесточаться, не надо как-то унывать, плакать, смущаться. Это от Господа, друзья, чтобы нам быть ближе к Нему и ни на шаг не свернуть с этого вечного пути. У нас вот в нашей Пермской области есть народность такая, куми. И знаете, как-то один раз пришел с той стороны такой сигнал посетить одну местность. И вот мы туда поехали с группочкой. Знаете, когда вот проделали там по этим дебрям, по этим лесам, по этим дорогам таким ухабистым, далекий путь, 400 километров примерно. И знаете, хорошее такое село, тихое, спокойное. Но, друзья, больше всего у меня вот так восторг привела одна девушка. Я вот так, когда зашел, глянул на нее. Какое светлое лицо. Знаете, какая тяжелая судьба. В 16 лет она участвовала в спортивных соревнованиях на лыжах. Испотевшая, села в машину грузовую. И знаете, заболела гриппом. Дала осложнение на позвоночник. И в одну ночь постепенно отказали ноги. И вот 10 лет в таких переживаниях, терзаниях, муках, 16 лет. И, друзья, началась эта тяжелая судьба. И она рассказывает, я, говорит, когда все уже испробовала и везде, где только не писала, наконец-то подняла руки свои к Богу. Господи, если ты есть, ты мне помоги. Все. И знаете, там в одну редакцию она сообщила, потом случайно кто-то услышал об этом, нам сообщили. И знаете, когда я с ней познакомился, красивая душа, сколько она перестрадала. Я вот так смотрю на нее, вот симпатичная девушка, как она рисует картины, это просто удивительно, такой талант огромнейший. Она нарисовала нам, у меня дома картина эта висит, я все на нее смотрю, думаю, вот настоящая живая обстановка. Как она поет, друзья, просто вот невозможно равнодушно слушать. Я вот так на нее смотрю и удивляюсь. Так, такое лицо, прекрасное, красивое лицо. Как-то я помню, мы с молодежным лагерем приехали в ту местность. Много молодежи, столько все, и заходят, приветствуют, что-то делятся, рассказывают. Все так ушли, я потом подсел к ней и говорю: «Рая, можно я задам один вопрос тебе? Только не обижайся на меня». Она говорит: «Задай». Я говорю: «Вот мне так хочется узнать. Вот скажи, пожалуйста, может быть, в тебе когда-то воспламенялись такие чувства? Вот столько молодых людей, живые, здоровые, своими ногами, а я вот так сижу здесь одна и не могу никуда ни пойти, ни поехать. Может быть, в тебе просыпалась такая жажда и тоска прогуляться бы по зеленому лугу, пособирать цветы, полюбоваться этой природой, пробежаться на своих ногах». Она так смотрит на меня, а я говорю: «А может быть, в тебе такие чувства? Ну уже сколько тебе, больше 25, создать свою семью, растить детей, воспитывать их, иметь друга, возлюбленного. Может быть, вот так обида какая-то закрывалась, и сердце точили вот эти негодные черви, досады, негодования». Она говорит: «Нет, Бог меня помиловал, Бог меня простил, я счастливый человек». Она вот так говорит, и я верил этим словам, друзья. Я думаю, как Господь чудо какое прекрасное сотворил. Проходит собранием, брат поет псалом. Я иду, простираю руки, а там такой припев. Знаете, друзья, такие слова: «Ничего на земле не надо, где злоба и кровь, ни больших городов, ни малых, не найду на земле любовь. О, родное синее небо, как давно ты зовешь меня с собой вдаль. Снова слезы горькие роняя, я сотрю их и скрою печаль». Я смотрю, она сидит и плачет вся на взрыв, вот так вот. Похоже, вот эта тоска по небу овладела ей. Я вот так смотрю на нее и пошевелиться даже не смею. Она вся заливается слезами. Я думаю, какая непростая судьба. Вот последний раз она когда была у меня, она мне рассказывает. Говорит: «У меня одна подружка есть, я часто ей пишу письма. Такая же судьба у нее». Говорит: «Мгновенно на остановке отказали ноги. И вот, говорит, мы были в санатории там вместе, и я, говорит, ей свидетельствовала о Боге. Ожесточенное сердце, и слушать она вообще не желает. Все мужчины для нее страшное создание. Она ненавидит весь мир, хотя участвует по всему, довольно-таки во многих странах была, на коляске, танцы, вот она может так красиво это делать. Но, говорит, сколько я не писала ей писем, она не может понять, что эти стесненные обстоятельства для ее спасения». А Рая поняла, и она счастлива. Дорогие друзья, может, для кого-то трудно, тяжело. Кто-то может быть обременен какими-то действительными недугами, физическими, какими-то обстоятельствами такими. Но познайте, что это Божий почерк его любви, чтобы возгреть наше желание к Господу, к его святым просторам, к его царству, к его чудной милующей руке, который все может дать, и здоровье, и тело здоровое дать. Но потом, друзья, это реальность, живая реальность. Знаете, друзья, я вспоминал еще одного человека, который сильно понуждался в Боге. Вы помните, это Иаков. Все кажется гладко и хорошо, но где-то пришли и свои искушения. Но вот особые переживания, когда он остался один. И вот, друзья, слышат, что брат идет 400 человек. Что все, сейчас может закончиться все то, что он думал, переживал, и уже вход в родную страну будет невозможен, потерять все то, что он приобрел. И вот, понимая зависимость и только, друзья, реальное спасение одного Господа, он ушел так и молится: «Господи, недостоин я всех милостей Твоей». Сдавило Яков, понял. Придавило сильно душу Твою, и Ты понял. И как хорошо, что Ты нашел верный выход. Иаков, молодец, молись. А Иаков так и молится: «Господи, я недостоин, спаси меня от руки брата моего». И знаете, все Господь усмотрел, все поменял, все изменил, все устроил. И свободный вход, и никакой мести, и никакого возмездия. Вот так Господь окружил его, так стеснил сердце его, так поместил его, что и назад нельзя идти, и вперед трудно и тяжело. И вот поднялись руки его, и ухватился за него так крепко: «Не отпущу, пока не благословишь». Все, Благословляю, вот это то, что мне нужно. Благословляю тебя, Яков, и все посылаю, и имя меняю, и все духовные, и физические просторы для тебя пользуйся, и живи, Яков, верный выход ты нашел, ты правильно понял меня. И возвращался Яков, хромая на бедро свое, но возвращался, друзья, спасенный и обогащенный. Дорогая молодежь, ну как Бог стесняет и посылает нам действительно такие тяжелые обстоятельства, чтобы только мы не уснули в этом мире, только мы не погибнули вместе с Ним, а путь вечный для нас был. Вот это мое твердое и крепкое достояние. Благослови вас, Господь, в этом, чтобы вы правильно расценивали каждый штрих Божьей любви, не ожесточались на Него, не бросались из стороны в сторону в панику в какую-то, друзья, не пользовались этим миром какой-то защитой человеческой, а правильно понимая Его почерк, Его жест такой божественный, могли приобрести благословение. В одну молодежную группу я поехал, идет собрание. Сидят сзади два молодых человека, 19, кажется, лет. Вот сидят такие, угрюмые, забычились все. Я смотрю, в них жизни никакой нет. Ну что же они такие убитые, как цементная плита? А мне немножко, потом говорят, у них, говорит, суд должен идти. Родители стенают, постятся целую неделю. Они, говорит, дети верующих родителей. Стали как-то бесчинствовать, стали вот так вести себя холодно, стали вот так как-то дерзко даже вести себя на собрании. И Господь послал свою милость. Пошли по улице, рад, в джип посадили, увезли, куда-то побили. Потом они вернулись, потом следствие, оказывается, они как будто бы девушку избили, украли там у нее вещи, и все дело развивается, и срок большой уже грозит. Вот так все это обставили вот эти люди злые, и вот они в печали сидят. А я смотрю на них и думаю, так ты упал бы сюда вперед. Ты бы руку понял, помолитесь за меня. Ты бы вот так бы возвал Господу, ну сделайте что-нибудь, чтобы мне не попасть в это место. Они сидят, и все, ноль, больше ничего. И один туман в глазах. Бог уже такую тучу поднял. Так стеснил, все тесно. Ну давай, действуй, оживляйся. Нет. И по сей день ничего. А Бог по молитвам родителей все убрал и разрушил. А они ни на каплю. Но может быть что-то есть, я не знаю, друзья. Но мне жалко было на их смотреть. И поэтому, дорогая молодежь, пусть Господь вас благословит, чтобы вы могли правильно сориентироваться, когда Бог будет вас и оживляет для жизни вечной. Второе, друзья, что он здесь советует. Посмотрите, он говорит в 18 стихе. «Советуйте купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть». Бог не оставляет на произвол. Бог не кричит издалека: «Оживляйся давай, что ты там ходишь такой?» Нет. У Бога достаточно средств и возможностей. И Он, друзья, все это предлагает даром. Он открывает такие большие сокровища и преимущества. Идите ко мне. Иди, кто жаждет, иди ко мне и пей. Даром воду я это даю. Кто имеет недуг, пей жевание. Кто имеет духовное стеснение, приходи и успокою твое мятежное сердце. О, как было красиво, как Он ходил по земле. Исцелял. Врачевал, насыщал, творил, благотворил огромные толпы людей. И он, друзья, изливал свою благодать. Он приближал к себе, хотя это была и не главная цель. Но, друзья, физические недуги, все решение проблем, исцеление, все. И хотели и царем его сделать. Но, друзья, у Господа все эти преимущества, чтобы оживить духовного человека. И Господь действительно это дает, и телесное, и духовное. Один раз ученикам Он говорит: «Веруйте в Меня, веруйте, друзья мои дорогие, в доме Отца Моего обители много, все для вас открыто. Если ты пьет, переживаешь, что у тебя дома не стало, или братьев, или ты оставил мать, или отца, будет во сто крат, все будет для тебя, Петр, у Меня много для вас». и собирал, друзья, обогащал. У него щедрая душа. Она, друзья, была готова объять всех, чтобы вот так приблизить к этим сокровищам. И особенно к спасению души, друзья. И народ тянулся, и он увлекался. Может быть, где-то и неправильно, с одной стороны, и соблазнялся потом, что где-то все это умолялось. Но, друзья, у Господа это достоинство для того, чтобы приблизить человека и оживить его, и встряхнуть. Если желаешь, иди ко мне и пей. Я все для тебя достатки могу дать. Один раз одного цыгана спросили, как он уверовал. И он начал рассказывать. Нам начали свидетельствовать о Господе. И вот стали рассказывать о небесном Иерусалиме, какие там золотые улицы, как там все золото, и золото, и золото. И наша цыганская душа, которая сильно любит золото, она потянулась к этому Иерусалиму. А потом, когда мы узнали, что в этом городе есть тот, который намного ценнее золота, мы его и полюбили. Вот так вот свидетель золота его пристило туда, в город этот. Друзья, и нас тоже это золото ведь часто прельщает, да? И часто увлекает. Оно и хорошо, и потом мы и больше, и крепче познаем нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, у Бога все есть, дорогой человек. Дорогая душа, брат и сестра, который потерял это или как-то охладел, у Господа есть вот это большое сокровище для твоего духовного человека и для твоей физической жизни, для красивой судьбы. Один служитель часто так любит рассказывать. Я, говорит, когда только в молодежь вот так стал вступать в поездки, мероприятия разных участвовал, и один раз, говорит, вот так стою на собрании одном, а все поют, радостный гимн поют, а на душе у меня тяжело, я еще не покаялся. И я, говорит, вот так обвел взглядом эти лица, счастливые лица, спасенные в Боге. И у меня на душе, так что же я не пою? Так почему же я-то счастья не имею? Почему они имеют это право петь и улыбаться, а я как одинокий такой, говорит, и согбенный весь душою своею? Почему? И пошел к Богу, и пошел и покаялся. И сейчас благословенный служитель, который зовет всех к счастливой жизни в Боге. Дорогая душа, для Господа у тебя много сокровищ. Иди и бери все это даром. Поспеши на это откликнуться. Оживляй. И третье, друзья, последнее, что хотел здесь я подметить. Что предлагает сам Господь Иисус Христос? Знаете, друзья, Он предлагает здесь самое главное и самое важное. И самое драгоценное, что он может только предложить для этого владыкийского периода и для равнодушного сердца сегодняшнего времени. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Друзья, он предлагает самого себя. Ну что еще можно предложить для такого сердца? Наказание предложил. Сокровища, все блага предложил. И у него еще есть сильное оружие или сильный арсенал. Вот момент такой, друзья, это он предлагает самого себя. Неужели не оживешь? Неужели не встанешь? Неужели не пойдешь? Неужели не очнешься? Знаете, друзья, ни ангела, ни пророка, ни какие-то силы, ни потрясения вселенной, друзья, он не предлагает. А вот для такого сердца он предлагает самого себя. Что еще может быть краше и может быть сильнее? Действительно, это удивительная любовь нашего Господа Иисуса Христа. И здесь, друзья, Он стучит не в сердце грешника, который совсем не знал о Нем. Смотрите, Он стучит в сердце человека, который познал эту любовь, который был с Ним, но который ушел, охладел, который отвернулся. Он в это сердце, которое изменило Ему, Он стоит и стучит, желая снова иметь дело. Какая-то удивительная любовь. Это, друзья, я бы назвал это подвиг высокой, высокой высоты, друзья. Он стоит в это сердце и стучит. И знаете, друзья, о, если бы вот так одному человеку негодному один раз делать благодеяние, это и неплохо, друзья, это и хорошо. Но постоянно негодному человеку делать добрые дела, это высоко. Это даже порой не вмещается в человеческий разум. Но сам Иисус Христос, Он говорит, «Се стою». И не один раз постучал, а неутомимая рука Спасителя нашего стучит, стучит и стучит. Сколько лет Господь стучит в твое сердце? И заметь, он продолжает стучать. Это действительно подвиг. Это так высоко и дивно, что часто не помещается в разум наш, друзья, в наши чувства. Но Господь желает оживить нас и воскреть нас добрые порывы, друзья. Мне нравится один гимн. И этот гимн отвечает на многие мои вопросы. И я не могу порой его равнодушно слушать. И эти слова пленяют меня. Может, в чем-то и сердце тоже проснутся добрые чувства к нашему Господу, когда эти слова прозвучат. Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Ты вселенную словом своим покорил, ты сказал, и явилось бытие. Жизнью, силой, движением наполнился мир, и ты вечный владыка его. А у сердца простого стоишь и стучишь. Самовольно не хочешь войти, ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком равноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобой идти приказал, но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать? Сколько сделать не смогут забытый закон, сколько в силах любовь совершить, и ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь в мое сердце. Стучишь, некрасиво ли, друзья, другом хочет назвать. И поэтому нежно, кротко, со своим небесным влиянием он тревожит наше сердце, чтобы мы могли пойти за ним, друзья, и полюбить его крепко, как друга полюбить. И знаете, вся жизнь его, она воплотилась в этот стук, в этот подвиг, в это, друзья, такое прекрасное действие растревожить религиозное сердце, растревожить, чтобы вот так верно и правильно люди могли понять божественную благодать Божью. Друзья, когда он пришел, были люди верующие. Фарисеи постились, друзья, а он, друзья, постился 40 дней, и это подвиг. Фарисеи могли молиться, останавливаясь на углах, а он, друзья, ночами молился, и это подвиг. Он хотел показать, что вот она праведность, и вот как можно жить, недостаточно, не живо вы живете здесь на земле. В доме одного фарисея ему не умыли ноги, а он, друзья, умыл ноги своим ученикам, и это был подвиг. Фарисеи, они жертвовали, стмина, еще жертвовали там десятины свои, а он пожертвовал сам собой. Фарисеи и другие религиозные люди почитали это святое место храм. Но, друзья, рискуя собой, он в этом храме навел свой порядок. Он выгнал всех торгующих, и эти столы он опрокинул. Друзья, вот она, божественный, вот он, божественный стук. Вот Господь пришел на землю и тревожил, и взрыхлял, и переживая, он возбуждал людей на этот узкий и правильный путь любви к Господу. Дорогая молодежь, посмотрите на нашего Господа и послушайте внимательно, не стучит ли Он в ваше сердце сегодня, чтобы где-то светильник поправить, чтобы где-то очнуться, чтобы так гореть для Господа, чтобы вот эта красота христианской жизни, она вас самих пленяла и радовала, вы были довольны на каждый день. И это возможно, друзья, и Господь, главное, на это влечет. И это, друзья, прекрасно. А кто не познал этой любви, кто еще не соприкоснулся с этим по-настоящему, хотя всеми верующих родителей, друзья, Господь идет за вашим сердцем и стучит, и стучит, и стучит. Мне так понравилось. В одном лагере мы под Росковым проводили так собрания, проводили беседы, скажем, постарались побеседовать. И знаете, с одной молодой девушкой начали беседовать. И говорить ей, ну, хотели о покаянии сказать. Давно она уже так и в церкви, и все, и годы ее подходят. И вот мы так отозвали ее. Можно с тобой поговорить? Она, а что вам надо? Вот тут так немножко. Да мы хотели побеседовать с тобою. Ну, говорите. Вот так стоит, переминается с ноги на ногу. Еще жвачку жует вот так вот. Ну, мы немножко, совсем немножко с тобой поговорим так. Ты не переживай. А вот хотел бы ты покаяться для Господа, вот так жизнь свою посвятить. Стоит. А я даже не думала об этом. Вот. Столько лет верующих, в семье верующих родителей, а вот так стоит перед нами, переминается и говорит, даже я не думала об этом. Ну ладно, хорошо, а можно мы вот сейчас за тебя помолимся, чтобы Господь поменял твои мысли, чтобы ты подумала об этом? Помолитесь. Ну ты можешь помолиться? Только искренне. Ну, помолюсь. Не знаю, жвачка она помолилась или нет, друзья, мы глаза закрыли. И она вот так помолилась: «Господи, поменяй мои мысли». Ну, и мы помолились вдвоем. И знаете, вечером уже у костра Господь милость такую дал. Было покаяние. Выходили, каялись. И знаете, она выбежала туда вперед. И я думаю, на всю жизнь я запомню ее молитву. «Господи, благодарю Тебя, что Ты поменял мои мысли». Это были ее первые слова. Дорогая душа, Бог стучит в твое сердце, желая поменять и мысли, и жизнь твою. Если этот стук для тебя такой безразличный, такой, ну, ненужный, никчемный, но вот мысли твои, они не так, не в том направлении, они работают, но Бог все это желает поменять и привести в порядок твою жизнь. Пусть Господь облагодетельствует душу, чтобы вот это сокровище и богатство ты мог обрести, это счастье в нем, потому что он сам для тебя пришел на землю и сам сегодня по сей день и стучит, и стучит, и стучит, как в мое сердце постучал в 17 лет. Вот я пришел на собрание. И вообще дела не было для этих живых слов. Где-то мы там с ребятами шастали и бродили около входа или выхода. Друзья, ну вот служитель подошел вот так, дедушка, и говорит: «Володя, наверное, Господь стучит в твое сердце?» Он вот так мне сказал. А я говорю: «Нет, не стучит», вот так ему сказал. И все, и он ушел. И знаете, я услышал вот этот стук. Вот это сердце такое, стало такое щемящее. Так я встал, вот встал так и немножко притих, там уже кричат мне: «Да пойдем, да что ты?» Я говорю: «Подождите немножко». И этот стук уже набатом, больше, больше, больше. И знаете, я так встал: «Надо идти туда». Пошел, сел на скамейку, обхватил руками голову свою. И стук идет, и идет, и идет. И у меня уже мысли такие: «Господи, если я не отвечу на твой стук сейчас, я погибну навеки. Господи, помилуй меня». Я сидел и молился. Нет сил покаяться, нет выйти к тебе. Но я хочу к тебе. У меня есть желание такое. Господи, не хочу больше так жить. И этот стук еще больше, больше, яснее. Я вот так, как сейчас помню, друзья. И потом я упал на колени, и весь рукав мой был сырой. И знаете, Бог подарил мне этот покой. И я откликнулся на этот стук, и по сей день благодарен Господу моему, что Он достучался до моего сердца сам своей божественной рукою. Вот что Господь предлагает для нас. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.
Ноги Господа мерили версты по земле иудейской, шагая по слепой, как всегда, дороги без надежды, без света. Лет я сижу у дороги и живу на одно подаяние. Ты назначил страданию сроки. О, я вижу, мне свет.